Лекция четвертая. Живопись стала единственным содержанием живописца – бубновый валет и ослиный хвост. Отсчет биографии русского авангарда можно по праву начинать с 1907-1908 годов. Именно в это время в Москве и Петербурге проходят выставки новых художественных объединений – «Венок Стефана» с братьев Бурлюков, «Салона Золотого Руна» и группы Николая Кульбина «Треугольник», на которых широко представлены экспериментальные картины молодых русских художников и новейшая французская живопись Ван Гога, Гогена, Сезанна, Матисса, Дени, Пикассо, Брака и других художников. Эти экспозиции произвели эффект разорвавшейся бомбы, потому что живописные полотна, представленные на них, опровергали все представления о красоте, гармонии и хорошем вкусе. Предметы и образы были деформированы до неузнаваемости. Краски создавали цветовую дисгармонию. Новая фактурно-ритмическая динамика порождала повышенную экспрессию художественной формы. Критики неистовывали и называли новую живопись безобразной почкотнёй, больным и извращенным искусством. Несмотря на скандалы вокруг этих выставок, стал очевиден тот факт, что искусство пошло по пути тотального формального эксперимента, отказавшись от всех завоеваний реализма, импрессионизма и модерна. Молодые русские художники под огромным влиянием художественных открытий французов захотели отойти от импрессионистической техники и попытаться осмыслить новые формы пластической выразительности. Возникнув в результате кризиса символизма, русский авангард объединил радикально настроенных молодых художников, нацеленных на чисто живописные задачи. Очень точно об этом высказался Казимир Малевич. Живопись стала единственным содержанием живописи. С 10 декабря 1910 года по 16 января 1911 года в Москве в салоне дома Левисон на Большой Дмитровке открывается выставка «Бубновый валет», ядро которой составили художники Гончарова, Кончаловский, Куприн, Машков, Фальк, Лентулов, Рождественский, Ларионов и другие. Инициаторами этой выставки выступили Давид Бурлюк и Михаил Ларионов. Он же придумал и скандальное название «Бубновый валет». Впоследствии художник об этом вспоминал. Слишком много в то время изощренно придумывали разные претенциозные названия. Поэтому, как протест, мы решили, чем хуже, тем лучше. Да и на самом деле, что может быть нелепее бубнового валета? Ему вторил Илья Машков. Название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве и купечестве и дворянстве чувство удивления, изумления, брезгливости. Несколько иную трактовку дал в своих воспоминаниях Малевич, участник первой выставки 1910 года. Живопись, представленная на выставке, по его меткому определению, была подобна разноцветному пламени. Бубновый валет означал «валет – молодость, а бубны – цвет». И действительно, название порождало много непристойных для того времени ассоциаций. Бубновый туз – нашивка на одежде арестанта-каторжника. Червонный валет – вор, мошенник, плут. Популярный бульварный роман Пансона дю Тюраля «Клуб червонных валетов», переведенный к тому времени на русский язык, как раз описывал историю группы шантажистов и мошенников, спекулирующих на чужих любовных тайнах и разбивающих семьи в великосветских кругах Парижа. К тому же в Москве проходит громкий уголовный процесс о мелких аферистах и мошенниках, который был назван «процесс червонных валетов». Не случайно, еще задолго до открытия, как вспоминал Волошин, выставка «Бубновый валет» вызвала бурное негодование, и все как один называли ее «червонным валетом». Этот выпад против эстетизма и литературщины представителей русского символизма, художников объединения «Мир искусства» и «Голубая роза», был нацелен на восстановление интереса к народному искусству и примитивным живописным формам. Петр Кончаловский вспоминал: Всех нас объединяла тогда, в 1910 году, потребность пойти в атаку против старой живописи. Атмосфера площадного живописного действа, установка на уличное зрелище, пронизанное благанным духом, раешное оформление картин – все это отвечало поискам новых площадных интонаций. Бубново-валетовцы обращаются к забытой стилистике городских вывесок и старинных лубков, подносов и игрушек, провинциальной фотографии и называют свою живопись неопримитивизмом. Важнейшей чертой живописи становится натюрмортное видение и примитивистская вывесочная лексика с явно ироническим контекстом. Огромное влияние на творчество наиболее ярких представителей группы оказал Поль Сезанн. Художники наследуют его отношение к цвету, особую декоративность, любовь к обездвиженной мертвой натуре и апеллируют к статичным формам. Сезанновская композиционная конструктивность, метод живописного анализа и новые пространственные решения находят формальное разрешение в принципе пространственной динамичности. Все это дало основание Александру Бенуа и Якову Тугенгольту назвать художников группы «Бубновый валет» новыми сезанистами. Знаковой картиной, которая открыла выставку, стала автопортрет и портрет Петра Кончаловского художника Ильи Машкова. Давайте вместе с вами внимательно ее рассмотрим. Мы видим холст большого размера, 208 на 270 сантиметров, в котором изображены художники в роли балаганных зазывал и ярмарочных геркулесов. Машков в красных трусах держит в руках скрипку. Кончаловский тоже обнажен по пояс, в трусах зеленовато-серого цвета держит ноты. Внизу на полу стоят тяжелые гири двухпудвики. Художники накачивают свои богатырские мышцы, культивируя красивое тело. Атлетические фигуры, сильные и крепкие, явно гиперполизированы. На книжных полках стоят книги, и зритель может прочесть их названия: «Искусство», «Библия», «Египет», «Греция», «Италия». Это те художественные основы, которые повлияли на формирование мировоззрения художников. Понятно, почему на полке стоит Сезанн, ведь это кумир художников. Справа на столе стоят чашки с кофе и французским ликером «Бенедиктином». Пародийно шаржированный характер этого портрета и художественное хулиганство Машкова надолго определили характер авангардистского художественного жеста как акта эстетической провокации. Атмосфера балаганного ярмарочного представления передана с помощью совмещения несовместимых предметов: скрипка, рояль, книги, гири, атлетические фигуры, кофе и ликер. Высокое и низкое, одухотворенное и предметное – все то, что было призвано, по словам Машкова, свалить с пьедестала весь мертвенный мир. Любимыми жанрами художников объединения «Бубновый валет» становятся натюрморт и пейзаж. В картине Петра Кончаловского «Сухие краски» 1913 года вместо типичного для натюрморта фруктово-овощного изобилия мы видим рабочий стол художника, заставленный всевозможными бутылками и колбами. Банка с клеем и растворителем, скрипки и сами краски скрупулезно выписаны с помощью стилистики кубизма и фовизма. Картина превращается в яркую мозаику разных цветовых оттенков – синий, красный, зеленый, коричневый, черный, подобный цветным стеклам калейдоскопа и создает красочную феерию цвета. Занавеска ярко-синего цвета служит завершающим аккордом буйства красок, изображенных на переднем плане. Художник использует еще один новаторский прием. Он наклеивает на бутылки и тюбики настоящие ярлыки с обозначением «Лак масляный номер 3», что актуализирует фактуру картины и делает ее предметной и осязаемой. Городскими пейзажами увлекается и Аристарх Лентулов. В картине «Москва», написанной в 1913 году, в кубистической манере художник решает новые пластические задачи. Мы видим собор Василия Блаженного, к которому художник относился очень трепетно, двухэтажные домики, возможно, даже деревянные, кремлевские палаты, архитектуру Москвы перед